Итоги. Вечер.
Возвращаемся в студию «Радио Спутник». Прямой эфир продолжается. Татьяна Ладяева у микрофона. Мы рассказываем о ключевых событиях уходящего дня, о главных новостях. И вот такое сообщение. Турецкое правительство пообещало решить проблему с платежами из России. Я напомню, что ранее турецкие банки отказались проводить трансграничные платежи. От ограничений страдают, понятное дело, что в том числе и турецкие компании. История в целом это обсуждается далеко уже не один день, но решение не найдено. Поэтому мы позвонили президенту Центра ближневосточных исследований, приглашенному преподавателю Высшей школы экономики Мурат Садыкзаде со мной на прямой связи. Мурат, приветствую.
Здравствуйте, Татьяна.
А вот действительно Министерство торговли Турции как-то очень активно решает проблему? Или, может быть, это, знаете, уж простите, такая история, да, немного на политику Эрдогана похожая, усидеть на нескольких стульях сразу? Потому что вряд ли такое решение принимается банками исключительно.
Во-первых, надо понимать, что турецкий банковский сектор, он немного отличается, скажем так, от нам привычных. Он достаточно частный, очень сильно развит частный сектор. И надо понимать, что одним из крупных партнеров Турции является Европейский Союз. А по поводу вот этой темы относительно, очень часто сейчас определенно последние 10 дней обсуждается в турецких СМИ и среди турецких предпринимателей, действительно такая проблема появилась. Она стала, по мнению и потому, как говорят официальные представители различных банков, конечно, они зачастую не, как бы это говорят, анонимно, история заключается в том, что начали активно действовать условия 11-го пакета санкций, которые Европейский Союз вводил в июне 2023 года, если мне память не изменяет, потому что в рамках вот этих санкций было указано, что, значит, Европейский Союз имеет право вводить жесткие санкции против, то есть вторичные санкции против третьих стран, если будет обнаружено, что поставляют запрещенные, скажем так, товары, то есть санкционные, в Россию.
Но в обход, многие, да, там да. Всячески ради этого все прорабатывалось, чтобы никто не мог обойти какие-либо санкции.
Да, да. Потом появился, вот как раз в декабре, появился 12-й пакет санкций. Там была маркировка, так называемая, «No Russia», то есть не для России. И многие, скажем так, говорят, что пока, честно говоря, я не видел официальных подтверждений, но говорят, что ряд турецких компаний, финансовых компаний, то есть и банков, попали под частичные санкции, сейчас не могут вести дела с Европейским Союзом. Угу. Для них это было невыгодно, поэтому, начиная буквально в последние недели декабря и уже весь январь, с первого числа, многие наши поставщики, да, то есть не то что поставщики, а покупатели и турецкие поставщики начали очень сильно жаловаться, подняли, скажем так, различные комиссии, ассоциации по этому поводу, потому что, бизнес стал. А между прочим, российский бизнес сейчас очень заинтересован, с одной стороны, в Турции, но и турецкий бизнес не менее заинтересован в российском, скажем так, сегменте, в российском рынке, и для этого как бы пытаются решить. И к этому сейчас активно действительно подключились уже официальные лица Турции, но тут есть одна проблема. Как же можно решать эти проблемы, именно вот этот вопрос, связанный с санкциями, и как заставить эти банки покупать, точнее, осуществлять эти операции, это сложно, потому что если они это будут делать, рано или поздно, скажем так, против них могут нести вторичные
повторные
санкции.
Какие-нибудь, да. Вот, кстати говоря, очень аналогичная история. В Киргизии, я почитала, тоже есть, потому что там тоже проблемы с платежами периодически возникают. И говорят о том, что местные, да, там тоже какие-то компании, что банки боятся вторичных санкций от Соединенных Штатов, и поэтому, собственно говоря, эти проблемы возникают. То есть это не только про Турцию, но в целом вот такая политика.
Конечно, я с вами согласен. И большинство как бы бизнеса, надо понимать, да, любой частный бизнес, он пытается как бы максимально увеличить свою прибыль. И когда появляются такие риски, безусловно, они к этому аккуратно относятся. Потому что именно сейчас, как бы, безусловно, понятно, что турецкие банки ищут какие-то альтернативы, и поэтому обратились к государству с просьбой, чтобы как-то это решить. Но, если честно, решением этого, этого конфликта интересов, он очень сложный. Почему? Потому что, к большому сожалению, до сих пор, хоть и мировой порядок уже начинает меняться, мировой экономический, финансовый порядок, он очень сильно зависим от западной, скажем так, финансовой системы.
Но от прежней модели, скажем так, да, отношений,
да,
в целом.
Да, от прежней модели. И единственным решением, которое долгое время прорабатывается, вот у нас такие же проблемы, допустим, с Ираном, да, что у нас сейчас вроде развиваются двусторонние отношения, торговля растет, но при этом есть большие проблемы с транзакциями, финансами, как в нашу страну, так и из нашей страны в Иран. И для этого очень многие эксперты, я, конечно, не специалист в банковском деле, но говорят о возможности создания, скажем так, независимых банков, возможно, с государственным участием, которые будут, допустим, российско-турецкий банк, российско-иранский банк, которые будут, скажем, сосредоточены в основном только именно на, скажем так, транзакциях, связанных именно с этими странами. То есть не иметь никаких там связи с западными странами, соответственно, они не будут бояться вот этих вторичных санкций. Но тут есть сталкивается еще одна проблема. Соответственно, чтобы решать такие вопросы, необходимо этим банкам и, скажем так, покупателям и потребителям, точнее, покупателям и поставщикам, переходить на оплату в национальных валютах. А тут мы знаем, что с этим очень много, скажем так,
в общем,
так,
тут
года,
череда да. проблем, знаете, вот, Мурат, одно затрагиваешь, можно, но, да, значит, разъясняем, как следующую проблему решить, да, но есть еще одно, но, и вот, так, вот такая цепочка
ну,
получается.
Вот, к сожалению, да, поэтому пока что вот именно этот момент, фактор, очень бьет по нашим отношениям, не то, что бьет по нашим отношениям, создает проблемы на пути торговли с дружественными странами, это же не только Турция, это же те же самые наши постсоветские страны, с тем же самым Казахстаном, который очень часто обвиняет в том, что он вроде бы дружественная нам страна, но иногда ведет себя не очень хорошо. На самом деле, просто если копнуть глубже и поинтересоваться, скажем так, механизмом всей этой работы, им тоже действительно сложно. Казахстанский вообще энергетический сектор очень сильно подвязан на внешних западных компаниях. Финансовые тоже структуры, банки тоже казахские очень сильно связаны. Это вот как раз-таки деструктивная роль и последствия того, что долгое время после распада Советского Союза была гегемония Запада. Она, к большому сожалению, была максимально деструктивной, но альтернатив на тот момент или не было, или просто вот этот вариант был настолько, скажем так,
ну или не хотели, да, может быть, не да. было повода как-то, да, обратить внимание да. на другие способы. А вот смотрите, Мурат, да. если про турецкий бизнес мы именно говорим, я правильно понимаю, что мелкий и средний бизнес в первую очередь страдает, и нахожу вот такую информацию, что в первую очередь, да, каких отраслей это касается, химическую, автомобильную, обувную и перевозки.
Да, безусловно, все это есть, и текстильная тоже промышленность турецкая очень сильно страдает, потому что сейчас основным поставщиком, скажем так, основных товаров потребления, то есть та же самая одежда, обувь и все аксессуары, они же большая часть направлены в Россию как раз-таки из Турции. И даже тот же самый реэкспорт различных, скажем так, европейских брендов и так далее, тоже из Турции. И тут, конечно, с этим сталкиваются проблемы. А турецкая экономика сейчас и так не в очень хорошем состоянии. Мы видим цифры инфляции, которые по официальным значениям порядка 85, а по неофициальным относительно заявлений, скажем так, независимых экономистов, и все 110-120%. Мы видим, как лира падает, то есть она тоже нестабильна. Это тоже очень негативно влияет на торговлю. Потому что, скажем так, сегодня мы продаем таким образом, что у нас доллар равен 27 лирам был, да, или 26, а вот на днях он опустился до исторического минимума. Теперь стоит как бы за 1 доллар 30 лир необходимо. То есть это тоже очень сильно бьет по бизнесу. И вообще сейчас нужны экономические реформы Турции. Я думаю, как раз-таки вот эти истории обхода санкций и как взаимодействовать в новых сложных геополитических условиях тоже будут внедряться и будут пытаться правительство найти какие-то выходы из этих ситуаций.
Ну да, там и внутри Турции, давайте не забывать, мы как раз-таки с вами, Мурат, по-моему, беседовали неоднократно, да, да. на эту тему и про инфляцию, и тоже про то, какие там ставки. Ну, в общем, там и внутри страны есть свои проблемы, ну, как и везде, наверное, да, так да. вот надо налаживать отношения вне, скажем так, во внешней экономике уже. Мурат, спасибо большое за беседу, все разъяснили по полочкам, как всегда, разложили. Президент Центра ближневосточных исследований, приглашенный преподаватель Высшей школы экономики Мурат Садыкзаде был с нами на прямой связи, а мы идем дальше. Правительство Эстонии на заседании в четверг одобрило законопроект о денонсации договора с Россией о юридической помощи, правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. И напомню, денонсация, ну, то есть это отказ государства от того договора, который был. По факту договор, получается, у нас все прекращает свое существование. Что говорится на официальном сайте МИД Эстонии по этому поводу? Значит, обязательным условием заключения договора о юридической помощи является доверие к правовой системе другой страны. А поскольку доверия к российской правовой системе нет, действие эстонского договора о юридической помощи прекращается. Вы знаете, надо, наверное, сказать, что и со стороны России доверие к Эстонии вот как-то нет, постоянно подрывается. О последствиях принятия этого решения наша редакция рассказала адвокат по международному праву Мария Ярмуш.
Сейчас, после денонсации этого соглашения, они будут иметь эстонское решение, и дальше все. Россия может не исполнять это решение и не помогать эстонскому правосудию в собирании доказательств и в уведомлении ответчика. А это значит, невозможно будет получить нормальное судебное решение, рассмотреть дело по существу, по семейному и гражданскому спору. Уголовное дело, да, конечно, тут есть и международные конвенции. Эстония хочет по уголовному какому-то делу получать помощь от Российской Федерации, но при этом, денонсируя вот это соглашение, они также лишаются очень многих возможностей, на которые могли бы рассчитывать при сохранении этого двухстороннего соглашения.
Что еще важно знать об этом документе, который есть на сайте МИД Эстонии? Значит, в пояснительной записке отмечается, что до завершения военных действий на Украине Эстония будет поддерживать двусторонние отношения России только на уровне абсолютного минимума. Мне тут тоже не очень понятно, что такое минимум, когда отношений по факту нет вообще, и какие-то договоры, которые сохранялись на сегодняшний день еще, они уже тоже разрываются и заканчивают свое существование. А в гражданских делах будет руководствоваться с нормами международного частного права. Вот такое еще тоже пояснение есть. Надо тут еще отметить, что председатель комиссии Сейма, я напомню, что это парламент Эстонии по иностранным делам, сообщил, что договор продолжит действовать в течение 6 месяцев после даты вступления вот в силу этого принятого решения и закона, а вот уже после правовое сотрудничество будет основываться на таких международных обязательствах и документах, как Конвенция Совета Европы по взаимной помощи по уголовным делам и Гаагская конвенция по международным делам. Мы только понимаем, конечно, что Россию вычеркивают периодически, да, тоже из каких-то вот подобных международных организаций, или там, допустим, я напомню, Россия не признает решение МУС, а другие страны признают. Ну, в общем, мне кажется, многие дела в действительности, они могут слегка зайти в тупик на фоне этих решений. Мы продолжаем, поговорим не только про политику, но и про спорт. Мы уже давно с вами, по-моему, пришли к выводу, что это связанные вещи, одно другого разорвать фактически невозможно. Так вот, МОК, Международный олимпийский комитет, планирует повторно проверить допущенных до Олимпиады 2024 года в Париже российских и белорусских атлетов на соответствие критериям допуска. Об этом заявил директор по коммуникациям организации Марк Адамс, его зовут. Напомню, что один процесс уже был проведен со стороны МОК при участии, значит, да, там аналитиков, и вот еще один планируют при участии, внимание, независимых аналитиков. У меня, конечно, тут тоже возникают вопросы, вот как не посмотришь на деятельность государства, вопросов очень много. И сомнений насчет независимости тех самых аналитиков, которые МОК сейчас, кстати говоря, ищет в поисках он таких специалистов для того, чтобы они вот приняли это решение и еще раз проверили российские и белорусских спортсменов. Свое отношение к дополнительным проверкам высказал председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев.
Дополнительные проверки – это дополнительные деньги на это потребуются. В целом, вот эту всю ситуацию так всерьез с точки зрения спортивного права рассматривать невозможно. Рассматривать это как некий такой спектакль по унижению российских спортсменов, российского спорта. Чем больше вот это вот разыгрывается на международном уровне в рамках информационной войны против российского спорта, тем больше компрометируется, с одной стороны, сам МОК, который нарушает несколько принципов, заложенных в Олимпийской хартии, и, с другой стороны, разрушается международное олимпийское движение в силу вот этой дискриминации в отношении российских спортсменов.
Я напомню, ранее в МОК сообщали, что 4600 спортсменов со всего мира, которые на данный момент прошли квалификацию на Олимпиаду в Париже, вот среди этого числа, еще раз напомню, 4600, есть только 11 индивидуальных нейтральных спортсменов, среди них 6 это с российским паспортом и 5 это с белорусским. Спортсмены с российскими и белорусскими документами смогут выступать только, я напоминаю, опять же, в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. В команды до соревнований не допускаются. Спортсмены и работающий с ними персонал тоже не будут допущены до участия, если они при этом активно как-то высказывают свою политическую позицию, а в частности поддерживают спецоперацию на Украине или числятся в армии или органах нацбезопасности своих стран. Также, еще раз напоминаю, чтобы просто мы понимали, в каких условиях эти атлеты, возможно, будут выступать, если все-таки вот эти вот все повторные проверки будут пройдены. Значит, запрещено использовать флаг, как гимн «Цветы», для того, чтобы понять, ну, цвет, я имею в виду флага, да, чтобы понять, из какой страны. Соответственно, синий, там, красный, белый запрещено, флага не будет никакого. Ну и помимо прочего, спортсмены еще должны будут пройти еще одну проверку, проверку на допинг, и подписать обновленные условия участия, которые включают в себя обещание уважать Олимпийскую хартию. Кстати говоря, очень интересно найти, может быть, некий подобный документ и посмотреть, что же там еще. Потому что мне кажется, среди прочих обещаний, уважений, критерий пунктов, ну, мало ли, что там мелким шрифтом будет подписано. И двигаемся дальше. Последняя тема на этот час. Такая. Группа инструкторов из спецназа пехотинцев военно-морских сил США, они приехали в Молдавию для обучения молдавских силовиков. Об этом сообщает МВД Республики. Директор фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко со мной на прямой связи. Олег Владимирович, приветствую.
Здравствуйте.
А давайте пояснять, для чего приехали. Там вроде как на несколько дней, да, меньше, чем на неделю, вот, ну, чтобы какие-то учения прошли. Действительно, спецназ будут обучать, да, тренировки? Или есть какой-то подвох?
Ну, вы знаете, об этом, мы, как правило, никто не рассказывает.
Ну, как вот. Мы будем предполагать с вами, да?
Ну, в данном случае это даже не важно, по большому счету. Важен сам прецедент, что американские морпехи тренируют молдавский спецназ. Ближе никого не нашлось. Очевидно, что это такой политический шаг для нынешнего премьер-министра Молдавии и президента Молдавии Майи Санду. Это, конечно, очень такой яркий показательный момент лояльности Вашингтону. Вот. В общем-то, Майя Санду сделала больше, чем кто бы то ни был из ее предшественников для уничтожения молдавской государственности. Но уже на многих постах молдавской власти находятся люди с гражданством Румынии, которые в некоторых случаях даже не успели оформить себе молдавский паспорт перед тем, как их назначили...
Уже румынский надо, да, либо еще что-то, в общем, делать.
Нет. То есть им, естественно, выдали тут же молдавские паспорта, но некоторых назначили на их позиции еще до того, как им успели выдать молдавские паспорта гражданам Румынии. Так что в данном случае, ну, все как бы довольно последовательно и логично, целиком и полностью госпожа Санду отдает бразды правления в руки Запада и тем самым показывает, в общем-то, свою лояльность.
Ну вот смотрите, вот очень важный момент, да, то, что Санду стремится так или иначе быть ближе к Европе, это мы все с вами уже давно знаем, но вот смотрите, это действительно шаг Молдавии двигаться в том направлении, в котором хочет глава государства, и надо тут отметить, что не все, конечно, разделяют эту позицию, или это больше, ну, допустим, может быть, интерес тех же Соединенных Штатов, чтобы быть поближе к России, да, может быть, там мало ли что планируется, и мы понимаем, что там еще Приднестровье, еще один вот такой вот регион.
Молдавия, на самом деле, в условиях продолжающегося военного конфликта на Украине не является сколь-либо значимым субъектом европейской, тем более мировой политики для США, потому что, ну, просто элементарно, зачем, да, когда там есть рядышком Одесса, где там существует уже военно-морская база там, Великобритании и так далее, и так далее. Вот, я думаю, что это в первую очередь инициатива самой Майи Санду. Она рвется максимально вылезти вон из кожи, чтобы показать свою нужность, свою необходимость доказать вот, Вашингтону и Брюсселю. Потому что она понимает, что на грядущих выборах она проиграет. А чтобы этого не произошло, ну, нужно что-то придумать. Нужно опять там как-то культивировать какую-то российскую угрозу или что-то в этом духе, обеспечить необходимость вот, наличия условных американских морпехов на постоянной основе. И тогда она может рассчитывать на продление своего мандата в глазах вот этих вот западных кураторов.
Ну, понятно. Я напомню, точнее, не напомню, поясню, да, что вот в тренировках примут участие спецназовцы ведомства, Министерства юстиции, Службы государственной защиты и охраны. Ну, то есть, довольно все-таки большой список. 6 дней будут вот эти вот тактические тренинги проходить в полевых, в том числе, условиях. Значит, сообщается о том, что силовики обучатся оказывать первую помощь в области террористического риска и стрельбе по подвижным и неподвижным целям. Но про Приднестровье давайте все-таки чуть больше поговорим. Там уже реакция тоже была, но потому что глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев, он говорит о том, что на фоне вот этих вот всех, да, и учений, ну, возможно, так или иначе, провокации.
Понимаете, Приднестровье, в общем-то, за все эти годы ситуация там не меняется. Приднестровье с 24 февраля прошлого года живет фактически в режиме полной блокады. Со стороны Украины там же, в принципе, закрыты границы и обустроены огневые позиции. Со стороны Молдавии, в общем, тоже тот режим свободной торговли, который был до того, его уже нет. И, в общем, ну, там все решается, конечно, как-то, но это все находится в такой серой зоне. А официально Приднестровье живет в режиме блокады, и условные многие граждане Приднестровья, которые, кстати, обладают российским гражданством, да, они фактически там находятся в гетто. Они не могут ни выехать, ни въехать из Приднестровья, потому что единственный на сегодняшний день функционирующий выезд из Приднестровья лежит через Кишинев, ну а дальше все зависит от доброй воли молдавских спецслужбистов. Выпустят они кого-то или не выпустят, или выпустят и тут же, значит, там экстрадируют куда-нибудь в Киев, как вот господин Игнатьев уже требует Киев к выдаче. Вот. Так что, и к сожалению, Россия тут ничего не может сделать, что самое печальное, что не будем забывать, в Приднестровье живет несколько сотен тысяч граждан России. И Россия никак не в состоянии сейчас их защитить. Вот это печально.
Это, кстати говоря, ну да, важно помнить об этих цифрах, но мне кажется, мы и не забывали. А почему мы еще ничего не можем делать? Об этом, знаете, много ведь говорили, когда спецоперация на Украине началась, да, все сразу и про Приднестровье особенно тоже вспомнили. Ну и понятное дело, что, наверное, работать сразу, так скажем так, в нескольких точках, но это немного не целесообразно. То есть сначала есть там одна задача, мы, ну, Украина — это одна история, да, а Приднестровье — это все-таки другое. Вот смотрите, а можно такой немного глобальный вопрос, Олег Владимирович, в завершении нашей беседы. Судьба Молдавии, она вообще какая, вот на ваш взгляд?
Ну, в общем, судьба маленькой постсоветской республики, которая всегда находилась на пересечении разных интересов, интересов Москвы, потом интересов Бухареста, потом интересов там каких-то других стран. Берлин, не будем забывать, всегда пытался играть не последнюю роль в делах Кишинева уже в новое время. Важно не какая судьба геополитическая Молдавии, это разговор на много часов. Важно то, что в этом году там может снова поменяться власть. И если человек по фамилии Дадон, по имени Игорь, бывший президент Молдавии, не совершит снова кучу ошибок, которых он умеет, к сожалению, совершать, то он может иметь все шансы вернуться на пост президента Молдавии. Но для этого ему нужно проявить нехарактерную ему политическую мудрость.
А вот нам было бы хорошо, чтобы Дадон вернулся?
Ну, в любом случае, в сравнении с Майсандом, ну, я думаю, он бы не приглашал американских морпехов обучать молдавские спецназ.
Или, знаете, ли эта история о том вспоминается, да, из двух зол не знаешь, что выбрать, но, может быть, Дадон, да, действительно, значит, в ситуации Санду. Но какие шансы у него все-таки, как вам кажется, больше?
Вы знаете, на фоне Санду у него хорошие шансы.
Угу. То есть, возможно, вот такая перемена случится.
От противного. По принципу от противного.
Ну да. Давайте я напомню еще нашим слушателям, что неоднократно в Молдавии проходили там и соцопросы, ну и там еще протесты периодически. Мы тоже об этом помним. Только, к сожалению, они не дают, может быть, должного эффекта. Ну и по итогам многочисленных соцопросов действительно далеко не большинство в стране поддерживает Майю Санду, текущего президента. Ну,
не будем забывать, что в составе Молдавии есть еще одна автономная республика, которая как раз контролируется Кишиневом, это Гагаузия.
Это
и
да.
Гагаузия, она настроена всегда была исторически очень пророссийски. К сожалению, Россия, правда, ничего не делала и никогда толком не работала в Гагаузии. Вот это печально. В отличие от Турции. Вот Турция там работала и построила уже за последние годы.
Ну, там давняя история, да. Стадион. Олег Владимирович, время, к сожалению, поджимает. Давайте мы с вами обязательно найдем новый повод для того, чтобы о Молдавии поподробнее рассказать и Турцию зацепить тоже. Спасибо большое. Директор фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.